Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. 14 часов 4 минуты в Киеве, в эфире передача «Священная земля». Сегодня, дорогие друзья, 6 марта, четверг, а это значит, как всегда, по четвергам в это время мы изучаем Бхагавад-гиту с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад снова быть всем вместе.
Ананда Киртан, включите микрофончик, вас не слышно.
Так, у меня все включено.
А, это у меня выключено, извиняюсь. Мы в эфире, Ананда Киртан, да, наушники вот так вот вдруг забыла выключить, бывает. И хотела еще вас обвинить в этом, да?
А я растерялся, думаю опять.
Ну, я как настоящая женщина ищу где-то причины в мужчинах, поэтому, Ананда Киртан, простите меня.
Ну, в преддверии 8 марта это позволительно.
Да, точно, скоро 8 марта, совсем забыла. Сегодня
же послезавтра, так что, пользуясь случаем, следующий эфир это уже будет после 8 марта. Инночка, дорогая наша, спасибо вам за прекрасные передачи, которые вы устраиваете. Спасибо за то, что вы делаете столько хороших передач. Ну и, конечно, всех наших слушателей, которые постоянно наши радиослушатели, те, кто, ну так или иначе, бывает на наших страничках, нашего йога-радио. Как-то так вот беру смелость на себя говорить, потому что мое сердце с этим радио. Дорогие женщины, всех с 8 марта, будьте счастливы, не только 8 марта, а просто будьте в этой жизни счастливы, и пусть прекрасные половины в виде мужского вашего спутника жизни будут помогать вам в этом.
Спасибо, Ананда Киртан, большое. Я тоже пользуюсь случаем. Поздравлю всех наших женщин с 8 марта, с наступающим 8 марта. И, наверное, пожелаю того, чтобы, дорогие женщины, вы всегда помнили, что женская сила – это действительно сила, и она поднимает наших мужчин. Ананда Киртан, надеюсь, я никого не обижу этим
заявлением. Нет, я полностью согласен. Как мужчина, я полностью согласен.
Ну что же, Ананда Киртан, я предлагаю продолжить изучать наше замечательное священное писание. Сегодня мы должны приступить к тексту пятому, да, главы пятой, насколько я помню.
Да, это текст номер пятый из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита, для тех, кто, может быть, недавно к нам присоединился, в переводе с санскрита это «Песнь Бога». Это одно из священных писаний, которое... по милости Бога, есть в доступе у людей, и благодаря изучению которого люди могут осознать истинную цель жизни и, наверное, самое главное, как эту цель достичь. И мы уже изучаем пятую главу, и пятая глава, она называется «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». И само по себе название о чем говорит? Что... любовь или то высшее предназначение жизни, к которому призывает любое священное писание. И недавно тут такой интересный разговор у меня состоялся с человеком. Он был всю жизнь верующий, но вот что-то в жизни произошло, какие-то события в его жизни, и он так вот забеспокоился. Он говорит, что-то мы все говорим о любви к Богу, а если необходимость говорить «любовь, любовь, Господь, я тебя люблю». И вот у нас на этой почве состоялся интересный разговор, и мы обоюдно, это христианин, мы обоюдно пришли к заключению, что любовь, наверное, мало говорить о любви, а само по себе любовь, нужно говорить о любви, безусловно. Но гораздо важнее понять принцип любви, и любовь — это активное начало. То есть это означает, что когда мы говорим нашим любимым девушкам или женщинам, что мы вас любим, это приятно, безусловно. Но когда мы каждый день заботимся о них, приносим им цветы, что-то делаем, выражаем знаки почтения, то есть любовь, она оформляется в какое-то активное действие. И это гораздо, наверное, ценнее. И именно в этих поступках, то, что называется уже, наверное, поступками, и выражается понятие слова «любви». И это глава Бхагавад-гита, которая сейчас мы уже читаем стихи из нее, мы уже читаем пятый стих, как раз учит, не просто констатирует, как каждый верующий человек, он позиционирует, констатирует такие вещи, как любовь, которые изначально лежат в наших взаимоотношениях с Богом, и эту любовь мы приносим, очищая свое сердце, понимая, что такое любовь в высшем смысле этого слова, мы приносим ее в свою жизнь, и эта любовь, она начинает выражаться в каком-то активном действии. То есть любовь – это активное состояние. И Бхагавад-гита в этой главе, она как раз этому учит. Вот в этом очень важный факт, такой важный фактор этой главы, что когда человек стремится к любви, он должен уметь правильно ее выразить.
Знаете, Ананда Киртан, даже если подумать о взаимоотношениях мужчины и женщины, да, любовь вот мужчины к женщине, например, если он просто говорит о любви или наоборот, да, и ничего не делает как бы для этой женщины, то тут уже под вопросом стоит, да, любовь.
Да,
и чаще в этом всего, плане то же самое.
Интересно, что чаще всего, если мы проявляем свою любовь, то иногда даже и слов не надо. То есть мы можем выразить всю свою любовь в своих поступках. Мы можем говорить и ничего не делать, но мы можем ни слова не сказать, но сделать столько и такое, что будет очевидно. То есть наши поступки, они гораздо, наверное, громче кричат наших слов. И это, наверное, и девиз, и призыв. Призыв к тому, чтобы мы чаще свои слова оформляли в какую-то деятельность. И вот пятая глава, она как раз учит этому принципу во взаимоотношениях с абсолютной истиной. То есть, как правильно любить Бога, что нужно для этого делать и как правильно действовать.
Ну да, поскольку мы учимся здесь, да, Ананда Киртан, любить Бога на примере, вот как мы любим близких людей. Я думаю, что здесь есть в этом смысл, действительно, действие, любовь, и говорить о любви, и действовать здесь, да, и то же самое, вот мы также должны любить Бога, получается.
И в чем прелесть, почему так, такую очень важную роль играет наше взаимоотношение с Богом в проявлении нашей любви здесь, по отношению к нашим близким и к нашим окружающим, это в том, что именно во взаимоотношениях с Богом можно нашу любовь, которую мы, как я уже сказал, можем проявить к тем, кто нас окружает, можем очистить до такого состояния, когда эта любовь, она станет в своем изначальном принципе кристально чистой, и этому можно научиться, в принципе, только понимая свою истинную природу и пытаясь эту развить любовь во взаимоотношениях с Богом. И если вы не против, я процитирую одно очень интересное утверждение. Это великий святой Прохлад Махарадж. И в ведических произведениях он позиционируется. То есть о нем священное писание, ведическая культура, вот разделы бхакти-йоги, они о нем говорят как об одном из авторитетов в преданном служении Богу во вселенном масштабе. То есть вот даже вот с таким размахом. То есть это удивительнейшая личность. И Прохладу Махараджа, этой личности, принадлежат интересные строки. Если вы позволите, я процитирую их. «Свастясту вишвася калах прасидатам даянту бутаниши вам митхёдья. Манашча бадрам баджата татхокша жаевеш яту мномати рапяхай туки». И о чем же он говорит? Это очень важно. И эта молитва, я думаю, что она может стать частью наших молитв, ежедневных молитв, но она также очень ярко учит человеку принципам, на которых должна быть основана вот те принципы нашей жизни, которые констатирует Прохлад в этой молитве. И о чем же он говорит? Перевод такого, что «Да пусть воцарится мир и благоденствие во всей Вселенной». То есть Прохлад Махарадж, он обращается ко всем, что, ну, чтобы он как бы раскрывает свое вот это внутреннее сердечное желание любого здравомыслящего человека. Он говорит о том, что пусть воцарится мир и благоденствие во всей Вселенной. И да пусть успокоятся все злонравные существа. Пусть каждый обретет желаемое. И мы знаем, что есть разные люди, вплоть до того, что есть люди верующие, неверующие, и у нас у многих есть свои желания. И Прохлад Махарадж, как ни странно, говорит, пусть каждый. То есть, когда он говорит «каждый», он не говорит как-то по-сектантски узко, что вот пусть только последователи такой-то, такой-то секты будут получать все желаемое от Бога. Конечно же, нет. Он говорит о том, что пусть каждый получит, обретет желаемое. И вот тут он делает несколько неожиданное утверждение. Он говорит, пусть каждый обретет желаемое, занимаясь преданным служением Богу. И если бы эта молитва, она закончилась бы этой цитатой, то, конечно, можно было бы обвинить в каком-то сектантском настроении, да, то есть те люди, которые, может быть, еще не встали на путь преданного служения Богу, они, ну, могли бы на этом месте просто захлопнуть книгу и не продолжать дальше читать. Но Прохлад Махарадж, он делает очень интересные философские утверждения далее, то есть чем молитва заканчивается. Итак, он говорит, пусть каждый обретет желаемое, занимаясь преданным служением Богу. Ибо только занимаясь преданным служением Богу, каждый начнет заботиться о благе другого. То есть вот в этом лежит такой принцип любви, что это даже, я бы сказал, это принцип человечности. Может, это, знаете, есть, ну, планка, есть такой вот батут, когда есть эквилибристы, там, канатоходцы, которые под куполом цирка делают разные трюки, и такой батут натягивается, страховочная сетка. Я не знаю, как она называется, может, у нее есть техническое какое-то определение, такое вот страховочная сеть. Для того, что если вдруг какой-то трюк не получится, чтобы этот актер, он не упал, не разбился, эти гимнасты. И вот подобно этому есть планка, ниже которой человек не может опуститься, как человек разумный, как существо разумное. И эта планка — это жить в сознании того, что я должен жить ради блага других. И вот об этом говорит Прохлад Махарадж. Он говорит о том, что пусть каждый обретет желаемое, занимаясь преданным служением Богу, потому что, когда человек начинает заниматься преданным служением Богу, когда он начинает понимать свое положение, как какая-то единица в этом мире, то есть, что этот мир — это мир творения Бога, а я, как частица этого мира, я являюсь каким-то очень важным винтиком в этом сложном, сложнейшем механизме, который очень и очень гармоничен. Подобно тому, как в какой-то, ну, возьмем, допустим, сложные какие-то очень такие качественные, как говорят, швейцарские часы. Там эти часы — это очень сложный механизм. В ней очень много деталей в этом механизме. И самый маленький, незначительный болтик, если мы его положим себе на стол, просто как отдельный какой-то вот элемент этого механизма, мы можем даже не придать ему серьезного значения. Ну, подумаешь, какой-то болтик, да? Но этот болтик, когда он стоит на своем месте, он благодаря этому болтику, как и любому другому элементу из этого механизма, функционирует весь этот механизм, функционирует очень точно, очень гармонично, и, соответственно, мы можем пользоваться этим механизмом и радоваться такому вот утонченному произведению человеческой мысли, как часы. И когда человек, он начинает думать о божественном, начинает понимать божественное происхождение этого мира, когда он начинает понимать, что он тоже часть божественного происхождения, тогда, безусловно, он начинает думать о своих взаимоотношениях с этим миром. Но этот мир — это всего лишь маленький элемент наших каких-то взаимоотношений. Потому что, ну что нас окружает? Какой-то, если невообразимое разнообразие есть этого мира, которое я никогда не повидаю, там, дальние страны, может быть. Я уже не говорю, что происходит на других планетах, в этой Вселенной. А уж говорить о других Вселенных, о которых есть описание в Священных Писаниях, это выходит за рамки любой нашей способности мыслить широко. И поэтому наше сознание, оно становится ограниченным. То есть мы, когда мы живем в этом узком мирке, то нам очень трудно развить вот это вот правильное видение своего гармоничного положения в этом мире. Но когда человек начинает понимать, что за всем этим стоит личность, и эта личность в любом цивилизованном человеческом обществе, она известна как Бог, и этого Бога, у этой личности, у Бога есть имена, Есть такое имя, как Аллах Светлейший. Есть такое имя, как Рама, Всерадующий Господь. Есть такое имя, как Будда. Это разумнейшая личность. Есть такое имя, как Кришна, Всепривлекающий, Всерадующий Господь. То тогда человек, он начинает понимать, его сознание способно, становится способным расшириться до этих понятий Вселенная, Вселенные, гармония всего этого мироздания, которое зашло от Бога. И начиная строить свои отношения с Богом, а какие это должны быть отношения? И эти отношения описывает Нарада Муни. Это еще одна из великих личностей святых, которая также является авторитетом в преданном служении. Он говорит: «Савай пум сарах пару дармоя таук бхакти радхокшажи». Это долг каждого живого разумного существа, который готов называть себя человеком. И о чем эта цитата? Он говорит, что у каждого есть обязанности. То есть мы все мамы, папы, мы все сотрудники какого-то, может быть, учреждения, мы все являемся гражданами какого-то общества, ну и так далее. То есть и у нас в наших во всех этих ролевых играх есть обязанности. И это факт. И мы выполняем эти обязанности. И насколько мы их культурно и цивилизованно выполняем, настолько мы и можем говорить о себе как о воспитанных, культурных и гармонично вписанных вот в эту среду, будь то семейная или социальная среда. И в этом обязанность человека. Но высшей обязанностью человека является осознание своих отношений с абсолютной истиной. И почему так? Почему они выше? И Священные Писания говорят о том, что все остальные обязанности, они являются второстепенными. Второстепенными по причине того, что они временны. Я играю какое-то время роль отца, но когда-то у меня не было этих обязанностей. Эти обязанности пришли, и, к сожалению, но это факт, что когда-то эти обязанности закончатся. Лишь по одному тому факту, что когда-то мне придется расстаться с этим телом. Тело стареет, болеет, умирает. Сегодня я живу в этой стране, но завтра я могу жить в другой стране, в другой социальной среде, и там будут у меня другие обязанности. Сегодня меня окружают вот такие люди, завтра окружают другие люди. Сегодня я хожу на одну работу, и у меня есть обязанности по отношению вот к такому вот коллективу, к такой вот форме моих деловых отношений там, с каким-то производством. Завтра это совсем другая работа, другие отношения, другие обязанности. Но что является неизменным на протяжении всего нашего бытия, это преданное служение Богу. То есть наши отношения с Богом. И поэтому эти обязанности, они являются вечными по своей природе, а значит, самыми важными.
Причем Ананда Киртан говорят об этом не только, да, ведические знания, говорят об этом также и православные, да, священники. Вот я, к сожалению, сейчас не вспомню имя. Один православный священник говорил тоже вот о деятельности, о вере, да. Он говорил, что верить в душе невозможно. То есть если человек вам так говорит, вот я верю в душе, да, вот и да, это значит, этот священник сказал, что это значит, что он не верит вообще. Потому что разве можно, например, кушать в душе или же получать зарплату в душе, да? Любить, я люблю кого-то в душе, да, но тут без действия никак не обойтись. И этот священник говорил: идите и делайте что-то для Бога, тогда вы сможете показать свою любовь Ему.
Или еще, если продолжить эту же мысль, как-то так немножко расширить. Однажды мне сказали: да что там мне? Это есть, этот опыт есть у каждого, когда люди говорят: я знаю, что Бог у меня в сердце, и поэтому вот я вот такой. То есть я уже верующий. Я говорю: но он также в сердце собаки и свиньи. И поэтому это еще не факт того, что вы провозглашаете такие истины, что вы уже глубоко верующий человек, и вас связывают какие-то серьезные отношения.
Наверное, это немножко самообман, да, Ананда Киртан?
Безусловно. Этим самым люди, они пытаются оправдать свое бездействие. Вот как раз то, о чем мы так сегодня уже много раз сказали, что любовь, она должна быть деятельной. А когда человек бездействует, то ему проще оправдаться в виде того, что у меня Бог в сердце, я вот верю в душе, ну и подобные утверждения. И вот Нарада Муни, если мы уже вернемся к этому тексту, о котором он говорит о том, что высшая обязанность человека — это является как раз преданное служение Богу. То есть человек просто... Это смысл человеческой формы жизни. Как смысл, знаете, голубей там почтовых приносить почту с одного места на другое. Смысл собаки – это защищать жилище там какое-то. Ну а смысл человека – это осознать свою высшую изначальную природу, что он является душой. И дальше на Радамуне он говорит удивительную вещь. «Ахайтукия пратихата яятма супрасидати». И как раз он говорит, на чем должны основываться вот эти активные принципы жизни, то есть активные принципы любви. Что в первых строках он сказал, что человек должен любить Бога. В этом его высшая обязанность. А дальше он делает интересное утверждение. Он говорит о том, что много людей, которые пытаются любить Бога. То есть даже пытается выражать эту любовь вот в каких-то активных действиях, но, к сожалению, по факту мы можем видеть, что многие при этом остаются несчастливыми, несчастными. И в чем же тут вопрос? И Нарада Муни, он дает ответ. И вот этот ответ, который он объяснил в этом ответе, вот этот принцип любви. То есть что такое любовь? Как эта любовь проявляется? И на самом деле ответ удивительный. Он назвал всего два слова «ахайтукия пратихата». Первое – это бескорыстие. То есть любовь должна быть бескорыстной. И второе – любовь, если это любовь, она не имеет границ во времени. То есть постоянно, бескорыстно и непрерывно. И если мы будем учиться реализовывать этот принцип в отношениях с Богом, то мы можем увидеть удивительные изменения в нашем сердце. Во-первых, мы сможем увидеть, что абсолютная истина, он является корнем всего сущего. То есть того, что мы видим вокруг себя, это удивительное творение. И как, я как часть этого творения, вот, по тем или иным причинам, находящимся вот, в какой-то среде, что я являюсь частью этого творения, в конечном счете, по воле Бога. И этот принцип, божественный принцип любви, он должен проявиться в моем сердце, во-первых, по отношению к Богу, и во-вторых, этот принцип, он должен сохраниться в моих отношениях со всем этим миром. Ахайтуке пратихата. Бескорыстный. И вот тут мы подошли тоже к одной очень важной теме. Я так понимаю, мы сейчас такую тему интересную затронули. Мне саму даже стало интересно то, о чем мы сейчас говорим. Инна, не против, если мы, может быть, сегодня не совсем уж так строго пройдемся по тексту Бхагавад-гиты, а продолжим вот этот вот эту мысль, которую мы...
Конечно, Ананда Киртана, я всегда за спонтанность. Если позволите, то, может быть, еще вы нам расскажете, кто такой Нарада Муни. Это вот всегда интересно послушать.
Ага. Ну, давайте тогда я уже закончу с этой мыслью, и тогда вернемся к Нарада Муни. И... Этот принцип божественного начала, которое лежит во всем творении Бога, это подобно тому, как мы начинаем поливать корень дерева. Шрила Прабхупада это объясняет, он говорит, что вы можете сохранять, пытаться сохранить растение, поливая каждый листочек, поливая каждый цветочек, но до тех, вы никогда не сможете сохранить этот цветок, если вы не польете корень дерева. Корень этого цветка, и корнем является Бог. И именно поэтому мы должны учиться поливать корень дерева, пытаясь восстановить свои отношения с Богом. И если это будет происходить, то тогда этот принцип мы сможем перенести на все творение, то есть на каждый цветочек, на каждый листочек и на все то, что нас окружает. Вот этот божественный принцип ахайтукия пратихата. И вот это тоже очень важный момент, который мы должны понять, как люди, даже будучи люди социально активными. И что я хотел сказать. Сейчас очень, знаете, как модная идея, и, к сожалению, на мой взгляд, это... стала определенной частью сформированного сознания, что мы формируем правовое общество. То есть мы говорим, что у нас есть права, у нас есть права. То есть мы стали такими правовыми единицами социума. И это очень опасно на самом деле. В наших правах нет ничего плохого. Конечно же, каждый из нас имеет право на жизнь, имеет право на образование, право на воспитание, право на медицину и много других прав. Но если мы посмотрим на этот принцип «Ахайтукия пратихата», мы можем увидеть удивительную вещь. Знаете, если задать вопрос, ну, рассмотреть вот такую ситуацию. К примеру, у меня есть право на образование. То есть я имею право, вот как гражданин независимой Украины, на образование, или моя дочь. Я привожу свою дочь, и вот я говорю, я привожу в школу, и говорю, вот, пожалуйста, удовлетворите мое право. Право получить образование. И вот тут мы встречаемся с таким вот, если позволите сказать, феноменом. Как могут реализоваться права моей дочери на образование, если кто-то не реализует, не выполнит свою обязанность в виде педагога? И как раз мы сталкиваемся вот с этим феноменом. А что важнее, права или обязанность? И мы можем увидеть, что невозможно реализовать ничьё право, если кто-то не выполнит свои обязанности. И мы говорили о молитве, которую произносит Прохлад Махарадж, и мы дошли до вот этого места, где он говорит: «Пусть каждый обретет желаемое, занимаясь преданным служением Богу, ибо только поняв этот принцип бхакти, принцип любви по отношению к Богу, который лежит в наших отношениях с Богом, принцип ахайтукия пратихата, то есть принцип бескорыстия и непрерывности». А что такое бескорыстие? Бескорыстие — это когда мы служим другому.
И можно ли, Ананда Киртан, и можно ли здесь требовать вообще свои права в таком контексте?
Вот в этом и беда, что люди требуют права. Но на самом деле, если каждый из нас, он начнет жить по принципу, что я обязан определенным образом, у меня есть обязанности. Если я педагог, значит, в первую очередь я не думаю о своем праве получить зарплату. Я думаю о своей обязанности дать знания тем детям, которые придут. И тогда все дети, они смогут реализовать это право на образование. Я прихожу в магазин, и если продавец, он чувствует свою обязанность послужить мне, вежливо обслуживая меня, то тогда я автоматически получаю свою обязанность, реализовываю свое право быть вежливо обслуженным. И мы можем увидеть на любом примере, что ни одно наше право не может реализоваться, если кто-то не реализует свое обязательство, свои обязанности. И если мы все начнем жить по принципу бескорыстия, это и есть принцип нашего обязательства. В первую очередь, это принцип мы выражаем в своих отношениях с абсолютной истиной. Мы начинаем чувствовать свою обязанность служить Богу, выражая эту любовь доступными и возможными нам средствами. И тогда этот принцип, если мы начинаем учиться этому принципу любви, то есть а принцип любви, я что-то делаю, другими словами, в хорошем смысле, я учусь служить другим. И тогда я даю возможность всем тем, кто меня окружает, реализовать какие-то свои права. И тогда, как говорит Прохлад Махарадж, каждый начинает обретать желаемое. Потому что, по простой причине, у нас у всех есть желание. Но это мое право, да, мы говорим, это мое право, удовлетворите мое желание. Если у меня есть желание, значит, это мое право, я имею право удовлетворить его. Но его невозможно удовлетворить, если кто-то не выполнит свои обязанности по отношению ко мне. Если кто-то не вложит свою силу, энергию. И, конечно же, нужно ли мне реализация моего права, когда я в магазине, допустим, получу, там, меня продавщица вежливо, знаете, как пристегнет дежурную улыбку, а я только отвернусь, и она мне вслед там прошепчет какое-то ядовитое замечание. То есть, как же реализовалось мое право, если один человек еще больше стал меня ненавидеть? Но если каждый человек начнет понимать, что в основе взаимоотношений проявление любви — это когда мы реализуем это как обязанность, но эта обязанность исходит из нашего чистого сердца, любовного желания служить друг другу, то тогда каждый он будет чувствовать это. То есть каждый, кто нас окружает, безусловно, они получат вот эту вот часть любви, чистоты нашего сердца. Точно так же, как и я буду приходить, встречаться с людьми, иметь какие-то отношения, и также все мои права, они автоматически реализуются. И в этом принцип любви. И я когда-то уже задавал этот вопрос на каких-то там, может быть, ранних передачах. Я задал вопрос, тогда мы еще, по-моему, с Виталием вели, это, у нас была эта передача. Что важнее всего, когда человек дарит? Делает какой-то подарок. Вот сейчас будет 8 марта. Совсем недавно меня поздравляли с 23 февраля, как бывшего защитника Родины. И что является самым важным, когда тебе дарят подарок? Или, да, нет, я по-другому поставлю вопрос. Когда вы дарите кому-то подарок. Вот наши мужчины 8 марта придут к своим любимым женщинам. Они принесут какие-то подарки. И что в этот момент самое важное? И самое важное в этот момент, чтобы этот подарок приняли. И когда этот подарок принимают с этим чувством любви, то это самая большая награда для человека, который с любовью предложил этот подарок. И вот это и есть любовь. Вот это и есть выражение активного принципа любви. Бескорыстное, без всякой капли желания иметь какую-то корысть, а с одним только желанием этот подарок сделать и чтобы этот подарок был принят. И когда этот подарок принимается с открытым сердцем, это самая большая награда. И вот это и есть любовь. Это и есть активное начало любви, я так, по крайней мере, называю. Что мы не можем бездействовать. Любовь, она заставляет человека действовать. И в любви самое важное, что, то есть любовь, она так разрывает сердце, что мы желаем что-то делать для своих любимых. И самое важное в этом, не чтобы нам дали за это какую-то копейку, а самое важное, чтобы этот подарок приняли.
Ананда Киртан, это то же самое вот о принятии, да, если говорить, принятие судьбы своей, да, подарки судьбы, ведь нам же тоже посылаются подарки от Бога, да, если мы принимаем их с улыбкой и принимаем с благодарностью, то тут вот тоже уже этот момент затрагивается.
А вот как раз этот принцип любви мы можем научиться в отношениях с Кришной, в отношениях с Богом, потому что Кришна, Он наш Верховный Отец, Он от нас ждет этих отношений. На самом деле реальность такова, что Господь уже нас всех, всем обеспечил. Он каждый день о нас заботится. И это только сумасшедший не может это увидеть. Потому что я даже не могу сам переварить свою пищу своим. Вы знаете, я вот сознательно, я принял какой-то пирожок, и вот сейчас я сознательно его разложу на какие-то полезные мне элементы. Этого не происходит. Кришна говорит, я огонь пищеварения. Он даже заботится о том, чтобы мое тело функционировало и контролирует и заботится о моем теле также Господь. Я уже не говорю о том, что есть солнце, ветер, вода, есть все то, что меня окружает. Это все происходит, исходит из Его любви по отношению ко мне. И Кришна говорит, «Ахам сарвася прабаво, я есть источник всего, все, что мы видим, это все нам дал Кришна из своей любви, как любящий отец, он заботится о нас». И единственное, чего не хватает в этих отношениях не хватает моего ответа на все это. То есть я имею в виду, что мы должны научиться точно так же что-то отдать Богу. В отношениях с Богом, когда мы говорим, что вот Господь, я прихожу там в церковь, мечеть, храм, неважно куда, и я говорю, дай мне это, дай мне здоровье, дай мне там денег на машину, дай мне квартиру, дай мне еще что-то. Это не любовь. Любовь — это бескорыстие, ахайтуке пратихата, бескорыстно и непрерывно. Это означает, что мы устраиваем сделку с абсолютной истиной, сделку с Богом. Может быть, в этом нет ничего плохого, если в наших мотивах и в наших просьбах нет ничего такого, что может принести кому-то боль, страдания. Это нормально, но это не чистое отношение. В этих отношениях есть корысть. А представьте такую картину. Я прихожу там с духами к любимой девушке на 8 марта, дарю, и потом стою, мнусь на пороге, да? И она спрашивает, а может быть, что-то не так? То есть, чувствуя мое замешательство, что я что-то не договорил. Я так, знаете, опускаю глаза, говорю, ну, хоть 5 рублей дай мне, пожалуйста, за эти духи. То есть, представляете себе такую картину? То есть, девушка получает духи, ей приятно, что ей подарили, и вдруг выясняется, что ей надо за это дать какие-то 5 рублей за эти духи. То есть, иногда... Мы видим такую картину, что мы приходим к Богу, даем ему там, за 20 копеек свечку, говорим, дорогой Господь, вот тебе свечка от меня, вот тебе мои молитвы, но, пожалуйста, дай мне что-то. И Кришна смотрит, ему ну, пришли, он ждет наше служение, в котором не прозвучит вот этой просьбы, да, в глазах или молча, или вслух выраженной, а где ж мы 5 рублей за это?
Но он ждет, чтобы хоть что-то было просто для него сделано, да?
Совершенно верно. Не потому, что он великий, не потому, что он может нас одарить всем, чем хочешь. Он ждет просто потому, что ну, мы же его дети. Чтобы мы просто пришли и просто что-то для него сделали. И не надо никаких великих дел. Кришна говорит «Патрам пушпам пхалам таям». «Имми бхактия праячхатита тахам бхакти упахрита машнами прататмана». Он говорит о том, что «Я ничего от вас не жду, но хотя бы листок, цветок, плод или воду предложите мне». Предложите мне, вот просто как личности. И он два раза там говорит «бхакти». То есть… немножко перефразирую это слово, но вот в контексте того, о чем мы говорим, предложи это совершенно бескорыстно. Это вот этот принцип Ахатюки и Пратихата, это и есть бхакти. То есть, не ожидая ничего взамен, просто предложи мне, вот мне как личности, дай что-то с любовью и не проси ничего взамен. И это самое дорогое. Не вопрос того, что мы можем какие-то богатства поднести Богу. Ну что мы можем дать Богу? Ничего. Но мы можем дать ему свое сердце. Подобно тому, вот как Шьямарани, она недавно там уже начала учиться читать, писать, написала там «Папа, мама, я вас люблю», что-то накалякала с ошибками. Но она принесла этот листочек. И для нас, Расамурти, ну что может быть дороже этого листочка? То есть это не произведение искусства, но оно не имеет ценности. И в первую очередь нет цены, потому что этот подарок был сделан на драном куске бумаги, там, корявыми буквами, но, как Иисус, наверное, вот в этом смысле тоже говорил, будьте как дети, не желая ничего взамен. И не могу, коль уж вспомнил о Шьямарани, не могу не привести такой пример. Сегодня у меня буквально был разговор с человеком, с одним, он пришел ко мне в гости. И Шьямарани, там, если есть сейчас 7 лет, то это года 3 назад, сколько ей там было, 4 года. 4 года ребенка. Она подбежала к этому мужчине и подарила бусинку. Вот простую бусинку. Но она так это от души сделала, это 3 года назад. И не желая ничего взамен. Просто ребенок подошел и вот подарил этому человеку. И вот сегодня мы с ним разговариваем, он говорит… Я когда достану эту бусинку, я смотрю на нее, и я, говорит, у меня рука не поднимается ее выбросить. И он говорит, и я храню эту бусинку, помня о том, с какой любовью ребенок подарил ее мне.
Как символ искренности и любви.
Совершенно верно. И об этом мы как раз и говорили, что и в этом ценность. В этом ценность любви, что не вопрос какого-то количества, не вопрос того, что мы можем принести горы золота. Одна бусинка может изменить нашу жизнь, изменить сердце. И вот так вот и Кришна ждет от нас. И на этом построено и ожидание Бога, и этот принцип любви, когда мы принесем для Кришны кусочек там, листика. Ну, конечно же, стоит пояснить, о каком листике идет речь. Это листья туласи, священное дерево, которое очень дорого Кришне. это его великая преданная, которая пришла в этот мир как Туласи, и ну вот она служит таким образом ему. Ну, неважно, мы можем поднести любой цветок, который доступный нам, просто предложить Господу вот проснуться утром и сказать, поставить перед изображением Кришны и сказать, дорогой Господь, вот я не знаю, что тебе предложить, ну вот просто прими эту воду, просто попей этой воды. То есть из моих рук в твои руки просто вот я хочу тебя угостить, прими, пожалуйста, эту воду. И Кришна этого ждет. И он говорит, что даже если вы мне это предложите, листок, цветок, плод, воду, это то, что может любой бедняк, любой богач. Но если вы это сделаете вот с этим настроением, с правильным пониманием, то, что он говорит там два раза бхакти, бескорыстно, то он это сразу примет. И как только он это примет, то это станет нашим золотым запасом нашего сердца. Потому что об этом уже Кришна никогда не забудет. Никогда. И на протяжении всей жизни, всей нашей жизни или многих других жизней Кришна обещает это. Он говорит, прапья пуням, не помню сейчас, как на санскрите этот текст из Бхагавадгиты, он обещает, что никогда это не забуду, и в следующей жизни, в этой или в следующей, каждый получит столько, что он и родится и на райских планетах, и будет у него рождение, и в благочестивой семье, и все у него будет. И Шрута, и Шри, и богатство, и образование, и красивая жена тоже будет.
Но мы должны уже об этом забыть, Ананда Киртан, иначе это, да? Не будет бескорыстным служением.
Конечно. Совершенно верно. То есть это я просто хочу сказать о том, что это проявление любви, они никогда не забудутся. И если мы научимся строить такие отношения с Богом, мы сможем эти отношения перенести в наше окружение. И когда, вот как ребенок Шемарани, как она подарила бусинку, если мы научимся жить так ради других, то есть мы что-то сможем сделать для других, вот как этот ребенок с этой бусинкой, бескорыстно, то это никогда не забудется. Мы никогда не сможем это забыть, потому что любовь и вот такое отношение, такие отношения, они так редки в этом мире. И поэтому Прохлад Махарадж, он заканчивает эту молитву, когда он говорит, что «и только занимаясь преданным служением Богу, каждый начнет заботиться о благе другого. И когда это произойдет, тогда каждый обретет желаемое, естественно». И поэтому он просит всех, он говорит, пожалуйста, никогда не забывайте о Верховном Господе. Давайте всегда, говорит, будем помнить о Нем и никогда не забывать. И этот принцип любви, принцип того, что верующий ты человек или неверующий, насколько мы максимально приближаемся вот к этому стандарту отношений в своем максимальном проявлении, мы сможем его понять, реализовать, изучая Священное Писание и пытаясь учиться любить Бога, и тогда мир вокруг нас, он просто заполнится любовью, потому что мы сможем эту любовь принести в каждый цветочек, в каждый там, листик этого великого дерева, того мира, который нас окружает, который, того мира, что даровал нам Господь. И в конечном счете мы, научившись этому, получим, я бы даже сказал так, полное право войти в духовный мир, мир Вайкунхи. Вайкунха — это мир, где нет беспокойств, мир, где все построено на этом принципе. И уже вернувшись в этот мир, мы сможем никогда не будем обремененными этими материальными условностями и ограниченностью этого тела, которое, в общем-то, мешает нам по-настоящему любить Бога. Тело, которое временно полно страданий, невежества и... Ну, в общем, оно не способно даже по-настоящему дать нам возможность проявить ту любовь, которая есть в нашем сердце. Но это уже другая тема. Я, может быть, даже закончу здесь. И, не знаю, Инн, может, есть какие-то вопросы?
Ананда Киртан, мы очень-очень ждем, когда вы нам расскажете, кто такой Нарада Муни, этот замечательный космического масштаба мудрец.
Ну, по крайней мере, я могу... немного рассказать о Нарада Муни. Нарада Муни — это... Чем хороши ведические произведения? Я читаю, прочитал несколько раз Рамаяну, ну, Рамаяну Махабхарату, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, И, конечно же, вот что меня потрясло в Махабхарате, частью которой является Бхагавадгита, это то, что, описывая какие-то события, Махабхарата, оно относится к священным писаниям, к разделу Вед, который называется «Смрити», которые даны на примере каких-то семей, на примере каких-то людей, каких-то событий в этом мире показано, как работают законы Бога, к чему может привести такие действия или такие, и как эти, в конечном счете, что человек может получить, встав на путь преданного служения. То есть высший смысл этих всех произведений, таких как Махабхарата, Рамаяна, именно в этом. И описаны разные события. И удивительно, что меня всегда потрясало. Сколько раз я не читал эту книгу, это произведение, столько раз я прихожу в восторг, что каждое событие, которое описано в этом произведении, оно описывает, объясняя причины того, что вот происходит, допустим, с героями этого произведения. Ну, допустим, вот в данном случае мы говорим о Нарада Муни. Нарада Муни сейчас, он известен как великий святой. Его еще называют космонавт Вселенной. То есть он получил, благодаря своей преданности, он получил столько милости от Бога. То есть Господь такую вот воздал ему свою милость, что он получил возможность перемещаться по своей воле по всей этой Вселенной. И более того, выходя за пределы Вселенной, посещая планеты духовного мира. И вот она сила святости, сила чистоты. И Но он не просто стал, знаете, как если взять вот сегодняшний день, что вот вдруг, почему-то вдруг эта личность стала святым. У этого есть наверняка глубокая предыстория. И в случае с Нарада Муни тоже есть описание, Шримад Бхагаватам тоже в частности это описывает, что в прошлой жизни он был просто сыном служанки. Он был низкого происхождения, так можно сказать. Это, ну, если говорить уже о кастовости, то от четырех варнах и четырех ашрамах, это не очень высокая варна. Он был сыном служанки, но в его жизни произошла удивительная вещь. Дом его матери посетили несколько мудрецов. То есть дом посетили святые. И какое-то время, сезон дождей, в Индии это 4 месяца, они находились в этом доме, и его мать просто ухаживала, помогала, ну, как сказать таким языком, служила этим личностям, то есть служила святым. И эти святые по истечению вот этого сезона дождей, уходя, они дали благословение ей. То есть они были очень удовлетворены тем, что вот эта простая там жительница какого-то там, я не знаю, деревни, наверное, какой-то, что она вот с таким открытым сердцем, она приняла, отдала им прибежище на этот сезон дождей, когда 4 месяца подряд льют дожди, они имели возможность получить кров, она там служила им, видно, кормила их и так далее. И они дали ей благословение вот от всего сердца. Благословение – это когда человек не на словах, а это благодарность сердца. То есть эти святые, они эту благодарность сердца, они ну вот, благословили ее. И, ну, в чем же выразилось благословение? В том, что это благословение в конечном счете в полной мере смог получить вот этот сын ее. Я не помню, как его в прошлой жизни звали. Он также помогал матери служить, он все эти 4 месяца слушал их. И это самый первый принцип преданного служения. То есть фактически он неосознанно реализовал этот принцип служения Шраванам. Он очень внимательно слушал мудрецов, и его сердце очистилось. И незадолго после того, как эти святые ушли, мать ужалилась, змея, и этот ребенок остался один. Удивительно. То есть, я не помню, сколько ему лет было. Ну, будем говорить, этот Нарада Муни в прошлой жизни, он остался один. И что ему было делать? Представьте, там где-то порядка 5 лет ребенку. И он не знал, что делать. Но он отправился я сейчас уже точно детали какие-то, конечно, уже не помню. Он отправился в лес, где медитируют мудрецы, где жили мудрецы. Он пошел искать этих мудрецов. И есть описание, как он шел, проходил. И тоже удивительно, что описывают города, шахты, заводы какие-то были тогда. То есть Прабхупада объясняет, что все это было уже много раз. Было много раз, и вот описание того, что видел Нарада Муни в той жизни, этот мальчик. И он пришел в этот лес, начал медитировать, и в его сердце, в конечном счете, он начал совершать аскезы, но так как у него было благословение, и он еще принимал прасад из рук. Прасад – это очищенная пища, такая вот божественная пища, которая предлагалась на алтаре Господу. Он принимал прасад и слушал этих мудрецов. И в результате его медитации, то есть он пришел, сел, начал там медитировать, в конечном счете Господь проявился в его сердце. И когда он увидел в своем сердце Господа, и он был потрясен красотой, великолепием, но Господь сказал: «В этой жизни ты меня больше не увидишь». И этот мальчик, он всю жизнь медитировал на этот образ Господа, и в конечном счете в следующей жизни он родился как великий святой, как Нарада Муни, и получил это право быть космонавтом Вселенной. И он путешествует по всему миру, он участник многих исторических событий, которые описаны в Махабхарате, и многие события происходят с его подачи, так можно сказать. И он является образцом и великим учителем принципов бхакти-йоги, и все вайшнавы преклоняются перед этой личностью. Но это вот, может быть, немножко совсем, но как-то все-таки прославили эту личность.
А можно сказать, что он мудрец мудрецов, Ананда Киртан, как вы считаете?
Можно, наверное, сказать, потому что это особое настроение вообще в принципе мудрецов. Каждый мудрец, встречаясь с другим святым, он всегда пытается занять более низкое положение. Ну, так можно сказать. То есть каждый мудрец пытается занять смиренное положение и служить другим мудрецам. И другие мудрецы также пытаются найти прибежище у стоп Нарада Муни, как, собственно, наверное, и Нарада Муни пытается это сделать. И поэтому и по отношению к Нараде Муни можно сказать, что многие мудрецы ищут прибежище у его стоп. То есть мудрец мудрецов.
Даже тот факт, Ананда Киртан, то, что он известен во всех мирах, абсолютно во всех мирах, которые нам далеко неизвестны.
И, знаете, и наша жизнь, события, с которыми мы даже в своей жизни сталкиваемся, корнями где-то уходят куда-то, где наверняка Нарада Муни, он имел место быть этим событием.
Ну что же, Ананда Киртан, спасибо огромное за эту историю. И наше время сегодня как-то вот особенно пролетело, Ананда Киртан. Нет?
Я даже не знаю, мы собирались изучать пятый стих, но я думаю, на следующей программе. Ну, может быть, в этом была милость Господа, может быть, его какое-то желание, может быть, мое невежество, я не знаю. Но если было от этого какая-то польза, то пусть эта спонтанность, она принесет благо всем нам.
Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами сегодня. И еще раз позвольте поздравить вас с наступающим замечательным праздником 8 марта, с праздником женщин. Ананда Киртан, поздравьте от нас еще раз Амурти, пожалуйста.
Обязательно, ей будет очень приятно. Обязательно. Ну и от меня еще раз, дорогие женщины, любви вам, счастья и, конечно же, всех духовных благ. Большое всем спасибо.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.